Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 615 раз. Мы с вами в послании к Ефесянам. И мы говорим о церкви как о тайне. Тайне, которая не была открыта предыдущим поколениям, но которая открывается сейчас. Апостол Павел говорит об этой тайне в скобке, в замечании. Помните, мы с вами читали первый стих, а потом сразу 14 стих. И первый стих: «Для сего-то я, Павел», и дальше в 14 стихе апостол Павел говорит: «Для сего-то преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Для чего он преклоняет колени? Почему? По какой причине Павел обращается к Богу в этой молитве? Потому что он хочет, чтобы и ефесяне, эти верующие из язычников, вошли в этот новый период, период, когда появляется неизвестная ранее церковь. Вот 14 стих — это такое введение в молитву. Мы с вами уже говорили о том, какой великий молитвенник апостол Павел. Мы с вами говорили о характерных особенностях молитвы апостола Павла. Но есть особенность, о которой мы до сих пор как-то не сказали. Это молитвенная поза апостола Павла. Он преклоняет колени. «Для сего-то я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Я не настаиваю, конечно, чтобы мы все всегда молились только на коленях, потому что Господь понимает нашу молитву независимо от того, как мы ее возносим. Я не настаиваю на том, что есть какие-то молитвенные позы, которые больше, чем другие, располагают Бога к ответу. Вопрос не об этом. Вопрос здесь, друзья мои, совершенно о другом. Когда мы обращаемся к Богу, когда мы молимся, обращаясь к Богу, в каком состоянии наше сердце? Вот сердце наше стоит на коленях или нет? Сердце подчинено Богу или нет? Но поскольку мы на самом деле это не просто вот некий набор органов или не просто некий набор граней человеческой природы, поскольку каждый из нас — это единый организм, сердце все-таки связано с нашим телом. Если человек говорит: «Чё, перед Богом буду вставать на колени?» Это значит, что он не смирен, у него сердце не смиренно. Человек говорит: «А мне неудобно перед Богом вот так вот, мне в принципе неудобно стоять на коленях». Да, я понимаю, что бывают физические проблемы. Я сейчас не об этом. Я просто о людях, которые говорят: «Да мне неудобно, и все тут». Господь не хочет, чтобы вам всегда было удобно. Иногда очень правильно, когда неудобно бывает. Я помню, как однажды проповедовал на одной христианской конференции. Я пригласил этих людей помолиться. Я тогда был молодым и, в общем-то, во многом неопытным христианином. И вот я прошу о молитве, закрываю глаза и слышу какое-то движение. Что происходит? Просто вот движение такое по всей аудитории. Я приоткрыл краешек глаза, и мне показалось, что аудитория пустая. А я не понял, что случилось. Ну, не вышли же они все во время молитвы. Но, я думаю, мне неудобно подсматривать. Я закрыл глаза. Потом стало понятно, что произошло. Вся аудитория, все люди, которые были на этой конференции, встали на колени. Это для них было нормальное состояние молитвы. Это более старшие христиане. Христианам более молодого возраста это еще приходится объяснять, потому что многое устроено уже по-другому. Но Господь молился коленопреклоненно, Он сам преклонял колени. Павел преклоняет колени. И ну, если у вас нет какой-то очень серьезной физической проблемы или физической немощи, которая делала бы это реально невозможным, молитва на коленях — Это очень хорошая молитва. Не потому, что она сильнее других, конечно, а потому что молитва на коленях, если она действительно соответствует желанию, расположению нашего сердца, то это как раз состояние преклонения перед Богом. Именно то состояние, которого Он от нас ожидает. Еще я обращаю ваше внимание на стиль молитвы апостола Павла. «Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». И в других переводах «пред Отцом именем Господа нашего Иисуса Христа». То есть такие переводы тоже есть. Он обращается к Отцу во имя Иисуса Христа. И это очень хороший способ общения, это молитвенного общения с Богом. Опять-таки, это не значит, что такая молитва действеннее. Иногда нас спрашивают, как молиться, чтобы Бог обязательно услышал. Ответ тут только один – молиться от чистого сердца. Вот если от чистого сердца, то Господь услышит. Это не про то, что найти правильную формулу, но то, как мы молимся, свидетельствует как раз о состоянии нашего сердца. 23 стих 16 главы Евангелия от Иоанна, возвращаясь к теме молитвы Богу Отцу во имя Иисуса Христа. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, Отца во имя мое даст вам». Вот это обращение к Богу Отцу, это молитва именем Иисуса Христа. Это еще, кстати, значит, что Иисус оказывается посредником. Он ведь и есть единственный посредник между Богом Отцом и нами. И вот это посредничество он проявляет в молитве. И эта молитва, которую мы возносим к Богу Отцу, Христос возносит ее вместе с нами и за нас. Кстати, нам нужно быть очень внимательными в нашей молитвенной жизни, избегать повторений. Помните предупреждение Иисуса Христа в Нагорной проповеди об этих бессмысленных повторениях в молитве? Иногда мы молимся подолгу и повторяем одно и то же много-много раз, и встает вопрос, а что это? Потому что мы боимся, что Бог может не услышать, что ли? К молитве, кстати говоря, тоже надо готовиться. Духовная жизнь – это наша подготовка к молитве. Послушание Богу, хождение с Богом, пребывание в Слове – все это подготовка к молитве. Особенно, кстати, если это прилюдная, общественная, публичная молитва. То есть, когда мы молимся так, чтобы вместе с нами молились и другие. Я помню, тоже был на одной конференции, где был ведущий, который, я не знаю почему. Может быть, конечно, это было какое-то духовное у него такое побуждение. Он молился перед моим выступлением, по-моему, 3 или 4 раза. Он помолился о том, чтобы я говорил только то, чего хочет Бог, и чтобы мои слова были верными по Слову Божьему. Я понимаю, что эта молитва обоснованная, но, может быть, это и плотская какая-то история со мной тогда была. Когда я понял, что он уже 3-й или 4-й раз за меня об одном и том же молится, я такой сижу и думаю, Господи, неужели все так плохо? Понимаете, когда вы молитесь перед людьми, поймите, пожалуйста, что вы не разговариваете с людьми. Вы молитесь вместе с ними, и они молятся вместе с вами. И не надо в такой молитве, в публичной, общественной молитве отправляться в путешествие по всему миру, даже если эти другие молитвенные нужды вполне обоснованы. Я помню историю семинарской жизни. У нас был преподаватель, кстати, по греческому языку Нового Завета. И он любил давать контрольные в начале занятий. Он говорит, первые 15 минут мы пишем контрольную. А тут была такая история, что, понимаете, ведь в богословских семинариях тоже учатся люди, тоже учатся студенты. И студенты бывают всякими разными. Короче, целый класс был не готов. То есть мы поняли, что контрольную мы не напишем. И один из будущих пасторов говорит, я вас, ребята, спасу, все будет нормально. И начинается занятие, и преподаватель говорит, кто помолится перед контрольной? И этот брат, будущий пастор, начинает молиться. 5 минут молится, 7 минут молится, 10 минут молится. За кого он только не молился. Он молился и за язычников в Индии, и за африканские племена. Это было такое путешествие по всему миру. В конце концов, да, причем молился он так, что его очень сложно было прервать. Он не делал пауз. Ну, только быстренько вдохнуть, взять воздух и все. Преподаватель понял, что происходит. Он просто говорит: так, мы не будем мешать брату, пусть он пока молится. Вот, а я вам раздаю контрольные работы, и мы будем писать контрольную работу. Сказал он прямо, ну, одновременно с этими самыми словами молящегося. И вот апостол Павел начинает молиться, и он молится по-настоящему. Ему никакую контрольную работу отодвигать не надо. Но я напомню, что он ведь находится в заключении. И он молится не о том, что «Господи, пусть меня выпустят», или «Вы, Ефесяне, попросите Бога, чтобы меня выпустили». Он говорит совершенно о другом. Он обращается к Богу Отцу именем Иисуса Христа. Он молится очень коротко, и ему действительно есть что сказать. Его молитва короткая и очень глубокая. Давайте посмотрим на содержание этой молитвы. 15 стих. «От которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Это от Бога. И поскольку Он Отец, от Него всякое Отечество. Тут интересная игра слов. Причем она и по-русски есть, и по-гречески. Он – патер, отец. От него всякая патрия, то есть отечество. Это можно также перевести и как семья, в которой отец играет главную роль, ведущую роль. От отца или именем отца именуется всякое отечество. То есть все, что мы с вами сегодня видим, это от него. Кстати, интересно, что некоторые до сих пор полагают, будто Божья семья, Божье Отечество состоит только из них самих и из их ближайших родственников. Причем вот этот сумасшедший дядюшка туда точно не входит. Другие включают в это Отечество и свою поместную церковь. Некоторые более прогрессивные свою конфессию или деноминацию. Есть люди, которые считают, что Божья семья – это только христианская церковь всех конфессий, всех деноминаций. Однако обратите, пожалуйста, внимание, мы не случайно на этом сделали акцент. Ведь Бог спасал людей еще до появления церкви. Было ли спасение вне церкви? Да, тогда оно было. Более того, Бог будет спасать людей, когда церковь будет взята, восхищена из этого мира. Вот эти люди, которые спасались до церкви, которые будут спасаться после церкви, будут принадлежать к этому Отечеству, к Божьей семье, но не к церкви. Кстати, уже сейчас к Божьей семье принадлежат еще и ангелы. Все это Божье Отечество, все это Божья семья. Дальше апостол Павел возносит молитвенное прошение. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Вот это укрепление во внутреннем человеке – это тоже очень важная история. Мы с вами очень много молимся о внешнем человеке, о нашем здоровье, о нашем благополучии, о нашей работе, о нашем благосостоянии. Павел тоже молится о себе, такое у него есть, или просит других молиться о нем. Но вот тут он молится об эфесских христианах, и он молится о внутреннем человеке, об укреплении во внутреннем человеке. «Да даст вам по богатству славы своей». То есть, опять-таки, это повторение того, о чем мы уже говорили, но что очень важно. Не от богатства славы, не от щедрот. Да, когда у человека есть много, Ну, он жертвует чуть-чуть. Говорит, как от сердца отрываю. Нет-нет-нет, по богатству славы. Да даст Бог по богатству славы крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. То есть, поскольку Бог велик, поскольку Бог славен, и он достоин прославления, он достоин поклонения, пусть Бог даст вам стоять крепко.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Это удивительная история. Заключенный апостол Павел молится о крепости для тех, кто на свободе. Он молится о том, чтобы верующие люди были укреплены. Кстати, да, друзья мои, духовная природа человека нуждается в молитвенной поддержке ровно так же, как и природа физическая. Вот мы молимся, чтобы Бог поддержал нас физически, и нельзя забывать, нельзя пренебрегать молитвой о том, чтобы Бог поддержал нас также и духовно. Тут есть одна деталь. Иногда доводится встречаться с христианами, которые считают: ну вот я покаялся, я уверовал один раз. Все, ребята, я теперь застрахован. Не только на жизнь, вот эту земную, но и на жизнь вечную. Друзья, не надо путать христианство и страховку на вечность. Я вообще не уверен, что такая страховка на вечность бывает. Ну, в общем, ее, конечно, не бывает. И христианство — это уж точно не страховка на вечность. 17 стих, продолжение молитвы. Каким образом вот это укрепление эфесских христиан будет происходить? Что для этого нужно? «Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укрепленные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми». Давайте на минуточку здесь остановимся. «Верую вселиться Христу, чтобы вы, утвержденные и укрепленные в любви». И до этого о крепости, до этого о силе. Сила начинается тогда, когда Христос живет и действует в наших сердцах. Не случайно апостол Павел мог сказать: «Христос во мне, и мы во Христе». И вот это одна из ключевых мыслей послания к Ефесянам. Христос сказал: «Я лоза, вы ветви». Мы находимся в нем. И вот дальше мы с вами читаем и понимаем, как работает это укоренение во Христе. Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми. Теперь внимание, что такое широта и долгота и глубина и высота? Я понимаю, что здесь апостол Павел использует поэтический прием. И всякие попытки истолковать вот эти измерения Божьей любви обречены на неудачу. Мы ухватим только некоторые грани этого качества Бога. Однако кое-что, ну, как просто наблюдение, хочу здесь сказать. Чтобы вы постигли со всеми святыми, что широта. Каковы эти руки Христа? Насколько широко они охватили весь мир, привлекая к себе, привлекая к спасению, привлекая к вечной жизни, уводя от греха. Вот насколько эти руки касаются нас? Что такое долгота? Это длина в данном случае. Длина того пути, который ради нас прошел Христос. Он сошел с небес для того, чтобы явиться нам. Он прошел через рождение, он прошел через земную жизнь, он прошел через насмешки, он прошел через непонимание. Все для того, чтобы открыться нам, чтобы спасти нас. чтобы своей благодатью, своей милостью привести нас к себе. Что такое глубина? Иисус явился к нам. Он сошел в нашу повседневную жизнь. Он не потребовал, чтобы мы сначала изменились, а потом он, может быть, к нам придет. Нет, он просто пришел к нам. Он открыл нам свою глубину, и это великая глубина. Но он пришел к нам, открыв нам свою глубину, для того, чтобы в свое время привести нас на высоту. Он сошел к нам для того, чтобы поднять нас к себе. Вот смысл этого действия. Я перечитаю этот стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, в Божьей любви, естественно, могли постигнуть со всеми святыми, что или что такое широта и долгота, и глубина, и высота». Дальше он молится, как будто о невозможном. Он говорит, «и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». Послушайте, если любовь Христова превосходит разумение, то есть превосходит понимание, то какой смысл молиться, чтобы Ефесяне или кто-то другой могли ее понять? Если перевести это на современный русский язык, получается, что Павел молится примерно о следующем. Чтобы вы поняли то, что невозможно понять. Любовь Христова. И вот тут становится ясно, о чем идет речь. Мы не можем понять это по-человечески. Но Павел-то обращается к Богу, чтобы Бог дал Ефесянам возможность все это понять, возможность все это принять. Кажется это непознаваемо, но для Бога все это открыто. И Бог нам это открывает. Зачем все это надо? Смотрите. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию, чтобы Бог по-настоящему жил в вас. Тогда вы будете сильны, тогда вы будете крепки. Вот он не молится, чтобы, Господи, вот измени, пожалуйста, законы вокруг христиан, чтобы христианам проще жилось. Нет. Он молится, чтобы Бог открыл себя христианам. И тогда вы будете укоренены. Тогда это будет для вас реальностью. Очень важная здесь молитва. Еще вот почему. Я уже говорил про христиан, которые когда-то пришли ко спасению, когда-то пришли к вере, а потом говорят, все, ничего мне больше в этой жизни не надо. Разные богословы по-разному отвечают на вопрос о том, будут эти люди спасены или нет. Я сейчас даже не хочу на этот вопрос отвечать. Я хочу сказать другое. Это не важно в данном случае. Понимаете, если эти люди действительно стали христианами, и они понимают, насколько это важно, то они будут пытаться познавать Бога. Будут хотя бы ради того, чтобы в этом мире, в этой жизни укрепляться. А что же получается? Еще одну аналогию использую здесь. Человеку подарили, ну, допустим, трехэтажный дом, а он говорит, вы знаете, мне хватает вот этого сарайчика, который здесь на придомовой территории. Я знаю, что дом мой. Да, в сарайчике, конечно, холодно. Зимой холодно особенно. Он не отапливается. Но я дальше не пойду. Я же уже на этой территории. Господь не хочет, чтобы мы оставались просто на этой территории. Господь хочет, чтобы мы обретали всю его полноту. Не обкрадывали самих себя. Потому что Бог дал нам по благодати, то есть соразмерно своей благодати. Что же нам-то себя обкрадывать? 20 стих. А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Это словословие, доксология. Это, кстати, еще и ответ на вопрос, а молитве невозможно. Молюсь, чтобы вы познали превосходящее разумение любовь. То есть вы поняли то, чего понять невозможно. Как это может быть? Как это работает? Да вот отсюда как раз здесь и ответ. Бог может это сделать. Бог может сделать так, чтобы в вашей жизни совершалось невозможно. А тому, кто действующую в нас силою. Опять про эту силу уже было. Это та сила, которой воскрешен Иисус Христос. Об этом конец первой, начало второй главы. Вот это наша тенденция, наша привычка разбивать текст на главы и читать просто по главам, она ведь нам служит очень плохую службу. Мы не замечаем важное. Вот сила, которая действует в нас, это сила, воскресившая Иисуса Христа. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Он может, у него есть такая возможность, он открыт к этому. Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Слава в том новом, что создано Богом, в той тайне, которая открыта Богом, в том единстве бывших иудеев и бывших язычников, а теперь христиан, открытым Богом. Это слава Божия. Ради этой славы Павел живет, ради этой славы Павел проповедует, ради этой славы Павел страдает. И эту славу он воздает здесь, в одной из величайших молитв послания к Ефесянам. Кстати, именно этим завершается такая богословская часть послания, но богословие здесь связано с практикой. К практике перейдем в следующий раз. А пока всего доброго. Это благословит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.